Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. У нас сегодня замечательный гость, которого многие знают и в лицо, и по голосу. Это двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Борис Майоров. Борис Александрович, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос программы, с которого мы начинаем. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом трудном, которое вам пришлось в жизни принимать. Это какое?
Ну, я думаю, что таких решений было не одно, потому что настолько они были сложные и важные для меня. Я не могу назвать какое-то одно. Например, два, когда я заканчивал играть, и мне предложили стать главным тренером «Спартака». Это было удивительно. Вот, оглядываясь сейчас с высоты своих лет, я бы ни за что не согласился.
Как так?
Очень просто. Потому что это была очевидная глупость с моей стороны, и я другим тоже не советую так делать сегодня. Я был в одной компании со своими товарищами, мы вместе с ними бегали по полю, тренировались, с кем-то играли, куда-то ездили, извините, иногда немножко выпивали тоже вместе.
Не может такого.
А завтра я стал у этой же компании тренером. Я должен был понять, и они тоже должны были понять, может быть, они в большей степени, что я в другом статусе.
Отношения изменились.
Что отношения в любом случае должны измениться. В любом случае. И думаю, что такие примеры в нашем спорте были, особенно в игровых видах спорта. И не сладко приходилось тем, кто вот так вот, как я, сегодня был игроком, а завтра в этой же команде стал тренером. Но когда на тебя со всех сторон наседают, невольно психология у тебя пошатнется. Обязательно найдутся люди, которые тебе скажут: да ты что, только ты можешь, больше никто. Это, с одной стороны, тебя в некоторой степени и окрыляет, а с другой стороны, не дает возможности трезво оценить ситуацию. Вот я в такую ситуацию попал. Больше того, непосредственный мой начальник, председатель городского совета «Спартака» Михаил Михайлович Балашов сказал мне: ну ты же с ярмарки едешь, а не на ярмарку. А мне был 31 год, через два месяца должно было исполниться 32. Я был в полном порядке, как нападающий сохранил скорость, ну, естественно, техника, она никуда не могла деться. И, правда, у меня была травма довольно серьезная, которая меня беспокоила. И вот на этом фоне, значит, в ноябре месяце 69-го года менялся тренер. Убирали Николая Ивановича Карпова и беседовали со мной. Причем беседовали не только в городском совете, но и в центральном совете «Спартака». Это было тяжелое решение для меня.
То есть, получается, что вас уговорили просто или поставили в ситуацию, когда вы не можете отказаться?
Здесь есть один нюанс, который те, кто жил в Советском Союзе и был спортсменом профессиональным, прекрасно это знают. Подходят годы, когда ты заканчиваешь играть. А что дальше? Надо каким-то образом себя устраивать. Сейчас такая дилемма, пожалуй, не стоит перед игроком. Почему? Потому что они получают шикарные зарплаты, почти у всех бизнес. Многие из них, абсолютное большинство, не собираются быть тренерами ни в командах мастеров, ни тем более в детских командах, где мизерная зарплата, а ответственности хватает. А в наше время, ну вот я закончил играть, и куда мне деться? Я, правда, имел высшее образование, закончил Московский авиационно-технологический институт, но ни дня не работал инженером. Ни дня не работал. Поэтому какой из меня инженер? Куда мне на завод идти? Надо начинать все с нуля. Значит, мы же вот сели, подумали, довольно серьезно, маленькая дочь еще была. Не то, что пришлось согласиться, а пришли к выводу, что когда-то надо начинать самостоятельную трудовую деятельность. Ну, вот такой случай подвернулся. Ну, давай с этого начнем.
А вот, кстати говоря, вы упомянули, что у вас было высшее образование, действительно, вы учились. А как потом хоккей-то пришел в вашу жизнь?
Хоккей пришел совершенно случайно. Ну, относительно случайно, конечно. Дело в том, что я родился в Сокольниках. Вот та команда конца 50-х, 60-х годов состояла, спартаковская, я имею в виду, состояла в основном из воспитанников «Спартака» на 95%. Мы все были воспитанниками хоккейно-футбольного клуба «Спартак». Жили мы с братом через дорогу от знаменитого стадиона «Ширяево поле». Естественно, пропадали там все время. И в 52-м году нас приняли в хоккейную секцию. Хоккей с мячом, правда, не шайба, а хоккей с мячом. В хоккейную секцию «Спартака». Уходили в школу, продолжали учиться. В 55-м году я закончил школу, поступил в институт. Без всякого блата. Ну, во-первых, я закончил школу с серебряной медалью, поэтому сдавал только один экзамен. И как раз к концу первого курса мне предложили вместе с товарищем Димой Китаевым попробовать себя в хоккее с шайбой. Вот считай, что с марта 56-го года я нахожусь в хоккее с шайбой. Ну, так пошло. Основной состав команды мастеров, потом сборная команда Советского Союза. В 61-м году я закончил институт, и мне в институте предложили остаться на кафедре. С прицелом, да, мне Метелкин был такой ректор института, замечательный человек, если мне память не изменяет, Александр Федорович. И, значит, он мне нарисовал перспективу. Ты же не будешь всю жизнь гонять шайбу. Давай, вот сейчас мы тебя переводим на кафедру физкультуры, глядишь, диссертацию сделаешь там и так далее. Ну, у нас нет настоящего завкафедры физкультуры, так, в общем, будешь иметь место в жизни. Ну, а потом оказалось, что в силу правил, которые тогда существовали, тогда же было распределение. Это не теперешние времена, и институт закончил, иди устраивайся сам. Тогда было распределение. Я, как выпускник технического вуза, на физкультурной кафедре работать не имел права.
Ух ты.
Я должен был отрабатывать 3 года хотя бы по специальности, как инженер. Но меня перевели на кафедру, которую я заканчивал, кафедра приборы, авиационные приборы и автоматы. Некоторое время я там вечерником преподавал, но довольно редко. Прямо скажем, очень
не ваше
редко.
Было.
Нет, это не мое было. А время откуда, конечно, то в поездках, то игры. Там.
Зато, наверное, студенты валом шли к вам.
Вечерники.
Конечно.
Вечерники. Ну,
за автографами. Признавайтесь.
Нет, взрослые люди, так они как-то, многие стеснялись. Я тоже, между прочим, стеснялся. Ну, что взрослые приходят старше меня, я их должен учить. Так как-то потом все это сошло на нет, поступление в аспирантуру, и я в конце концов бросил все это дело.
А футболом-то никогда не хотели заняться? Ну, Спартак же, ну как же не футбол?
Нет, футбол я играл. Играл с удовольствием, до сих пор люблю футбол, и считаю, что футбол, ну, во-первых, гораздо интеллектуальный, как игра, во-вторых, тебе дают возможность там раскрыться более полно, чем в хоккее. Вот с точки зрения эстетики, хоккей, конечно, грубая игра, просто по сравнению с футболом. Толкаются, мешают тебе все время. Сложный вид спорта, у тебя ты на коньках, клюшка в руках, маленькая шайба, и все это, все эти движения, действия надо синхронизировать обязательно. Довольно сложно. В футболе, то, что мне всегда нравилось, у тебя 9 полевых партнеров. И для творчества, огромное поле деятельности. Себя раскрыть ты всегда можешь. В хоккее, особенно вот крайнему нападающему, гораздо сложнее, потому что с одной стороны защитник, с другой стороны борт. Вот, и как-то надо уживаться между этими двумя смертями. Не всегда это, не всегда это удается.
Ну, так а не было развилки никогда, что, может быть, все-таки... Ну, играли же.
Начиная с 58-го года, меня вот еще Николай Алексеевич Гуляев был главным тренером «Спартака», потом Симонян, все время приглашали в команду мастеров. Я в организованный футбол начал очень поздно играть, в 17 лет. Я имею в виду вот первенство Москвы, вторая юношеская команда «Спартака». Очень поздно, даже по тем меркам. И вот начиная с 58-го года, меня стали приглашать в команду мастеров. Но я не мог, потому что в хоккей играл в команде мастеров, учился в институте. Ну, куда? Это невозможно. Я все время отнекивался, говорил, когда? Я не могу просто, иначе я учебу заброшу. В 61-м году, наконец, я защитил диплом. Сам подошел к тренеру спартаковского клуба, к руководителю Владимиру Александровичу Степанову, сказал: Владимир Александрович, давайте я попробую. Потому что он позвонил в команду мастеров, в дубль. Меня пригласили туда. Как сейчас помню, приехал я в Тараску. Николай Тимофеевич Дементьев был старшим тренером дублирующего состава. Он сказал мне: выйдешь во втором тайме. Ну, я во втором тайме вышел, играли со «Спартаком» из Еревана. Забил один гол, и после игры подхожу, стоят Старостин, Симонян стоит, Дементьев Николай Тимофеевич. Я говорю: когда дубль тренируется, когда приходить? А Симонян мне говорит: тебе не надо к дублю, ты к основному составу приходи тогда. И через неделю я играл в основном составе. Но прошло несколько лет, я познакомился с тренерской работой и пришел к выводу, что я физически просто не был готов на тот момент. По одной простой причине. Хоккейный сезон закончился, и я все бросил. Всякие тренировки там и так далее. Я делал диплом 3 месяца. Ничего абсолютно не делал. Больше того, закончился, защитился сам. Товарищ по группе, ну, извините за выражение, зашивался, попросил меня, говорит: слушай, помоги начертить. К диплому надо было делать 14 листов стандартных, да. И вот я ему там дней 5, наверное, помогал, чертил. Тоже они у меня как-то выпали. И я в физическом плане, конечно, не был готов. Но 2 игры сыграл с Пахтакором и Кайратом в Москве на стадионе «Динамо». Пришел после 2-й игры на тренировку, приехал в Тарасовку. Никита Павлович Симонян мне говорит: ты знаешь, скандал. Я говорю: какой скандал? Федерация хоккея Советского Союза категорически возражает, чтобы ты играл в футбол. А дело в том, что это был 61-й год. Я уже тогда был игроком сборной Советского Союза в хоккее. И за спиной у меня был уже один чемпионат в Швейцарии. Женева и Лозанна. Сборная СССР там заняла третье место. Ну и, естественно, спорткомитет СССР встал на дыбы, федерация хоккея.
Я вообще могу себе представить ситуацию, когда чемпион хоккейный вдруг появляется в основе, в общем-то, легендарной футбольной команды, выходит на поле и играет полный матч. Это вообще, я ни про какого другого человека такого не знаю, вообще представить себе не могу ни в том времени, ни в этом времени, ни в будущем времени.
Думай, если ты скажешь «да», мы за тебя будем бороться. Но можно было поверить в то, что Николай Петрович всесильный, Николай Петрович Старостин мог бы логически, предположим, доказать, что ничего страшного, если он будет играть и в футбол, и в хоккей. Такие примеры, кстати говоря, были, но только не в шайбе, а в хоккее с мячом. Играл Численко Игорь, и в футболе, и в хоккее с мячом играл Слава Соловьев, то же самое, ну, Численко в «Динамо», а Соловьев в мяч играл за «Динамо», а в футбол за «Торпедо» играл, да. Но это мяч. Тогда не было искусственных полей для хоккея с мячом. Сезон начинался в конце ноября, заканчивался в середине марта, и все. И можно было совмещать. В шайбу уже нельзя было совмещать в 61-м году. Думай.
Решение
но я
сложное.
Подумал, очень сложно, я подумал и себе сказал, что мне копья-то ломать. Я уже здесь в сборной играю, что там будет, понятия не имею. Вот останусь я в хоккее с шайбой. Так вот остался.
Не про спорт хочу спросить. Вы с вашим братом братья-близнецы ведь?
Да.
Скажите честно, вы когда были маленькие, когда подростками были, вы как-то пользовались этим? Разыгрывали, ганили, там как-то разыгрывали? Нет, вы очень похожи.
Нет, мы не похожи.
Нет?
Мы не близнецы, мы двойняшки.
Вы двойняшки, просто по фотографиям...
Вот... Нет, нет. В детстве, вот я сам беру фотографии детские, там третий, четвертый класс. Ну, я, конечно, отличаю, а вот кто знакомый, придут, а где ты, а где
вот.
Он там очень трудно отличить. Потом, когда мы повзрослели, мы были похожи только фигурами, и то со спины. Вот, а вот так вот в фас абсолютно не похоже. Абсолютно. Он в отцовскую родню, я в родню мамы.
Но в детстве не хулиганили?
А? Нет, нет, нет. Мы были вообще дисциплинированными мальчиками, хорошо учились в школе. Так, я школу вообще с серебряной медалью закончил. Вот. Проблем не было никаких серьезных для того, чтобы подставлять друг друга или заменять друг друга.
А если возвращаться к первой истории, о которой вы говорили, решение, о котором вы жалеете, как что согласились стать тренером, ну вот вы уже согласились. Вы помните свое первое решение в качестве тренера команды? Когда вы вот таким тренерским тоном своим буквально вчерашним товарищем что-то сказали, что, ребята, вот теперь так.
Честно говоря, не помню. Наверное, что-то было. Я вообще человек по характеру такой жестковатый и вспыльчивый. Сначала делаю, потом думаю.
Честно.
А?
Я говорю, честно.
Ну,
а
ну правда, не всегда, но в экстремальных таких ситуациях я порой не выдерживаю. Наверное, были. Наверное, были, потому как продержался я на этой должности два сезона. Хотя команда при мне стала второй в чемпионате страны. Два раза подряд выиграла кубок в 70-м и в 71-м году. Но в 71-м году в чемпионате заняла четвертое место и со мной расстались.
А как это происходит? К вам просто приходят вот эти вот из городского совета люди и так
нет,
далее?
Нет, мне позвонили домой из городского совета. Лена была такая замечательная секретарша. Вот она сказала: Боря, завтра тебя в 10 часов ждет Балашов Михаил Михайлович. Ну, я с женой... Интересная история вообще. С женой, значит, она была в отпуске. Значит, я тоже вроде в отпуске. Вот, собирались ехать отдыхать. Вот, доедем, значит, давай сейчас в Спартак заедем, а потом там по хозяйственным делам рынок, магазин там и так далее. Приезжаем в Спартак, а Балашова нет. Говорит, через час будет. Ну, мы с ней говорим, давай поедем на центральный рынок. Спартак располагался в Верхней Красносельской, дом 3. Ну, в те годы, что до Цветного бульвара-то доехать. Приезжаю на рынок, встречаю Андрея Васильевича Старовойтова. Он был начальником отдела хоккея спорткомитета СССР. Сам бывший спортсмен, футболист, хоккеист, да, судья, начальник отдела хоккея. Ко мне великолепно относился. Как дела? Ну, я ему рассказываю, вот сезон закончился, Андрей Васильевич, сейчас хотим взять этого игрока, то слушает. Ну, хорошо, замечательно. Ну, если что, заходи, он мне говорит. Я говорю, ну, спасибо, Андрей Васильевич. И поехал в «Спартак». Зашел в «Спартак», захожу к начальнику, к Балашову, вот как сейчас помню. И он, значит, мне начинает, извините, лапшу на уши вешать. Группа игроков ходила в МК-партия, жаловалась на тебя. Вот. Ну, я сразу понял, о чем речь идет. Я его перебиваю и говорю: Михаил Михайлович, вам когда заявление написать? Сейчас или потом? Ну, разговор минуты не было, наверное. Он говорит: сейчас я выхожу в приемную, а Лена мне говорит: ты же в отпуске, не пиши заявление.
Выйдешь из отпуска и тогда.
Да, выйдешь из отпуска, да. Я написал заявление, он посмотрел, почему. Я говорю: а я в отпуске. Молча подписал его, все, и мы на этом с ним расстались. Я вспомнил разговор со Старовойтовым и его это многозначительное «ну, заходи».
Пошли к нему, кстати.
На следующий день поехал, да, к нему. Он, конечно, был в курсе. Почему? Потому что не то, что без ведома отдела хоккея тренер меняет клуб, он имеет право это делать, но обязательно в известность ставился спорткомитет СССР. Иногда согласовывалась кандидатура, а здесь еще больше. Дело в том, что на мое место приходил Юра Баулин, который работал у Старовойтова в отделе хоккея. Практически мы с ним поменялись местами. Ну, и он говорит: ты в отпуске? Я говорю: да, я в отпуске. Ну, давай отдыхаем, после отпуска приходи, приступай здесь к работе, тебе будет полезно познакомиться с оргработой. И так вот после отпуска я стал чиновником в спорткомитете СССР.
А если вернуться к тренерской работе, вот вы упомянули, что вы довольно вспыльчивый. А насколько вообще это мешало принимать решения именно как тренеру? Потому что там с одной стороны и пожестче надо, а с другой стороны мотивировать-то надо и пряником иногда.
Ну, дело в том, что... хоккей игра, в общем, в некоторой степени особенная. Там же перерывы существуют. Это первое. Второе. У тебя помощники рядом, которые могут тебя и одернуть, по-хорошему подсказать, что не надо, не сейчас, там можно в перерыве что-то сказать.
И вы прислушивались?
Конечно, конечно. А как же? Вот, в принципе, значит, вот мы, у меня два помощника были почти всю жизнь, за исключением тех случаев, когда я работал за границей. Вот там один помощник, как правило, экономит все время деньги. Это у нас сейчас по 5 помощников, а там один. Вот, обязательно совет, прежде чем выйти к команде в перерыве, обязательно ты 3-4 минуты, а то и 5 минут беседуешь со своими помощниками, что надо сделать, как надо сделать, кого, может быть, снять, кого-то поменять, кого-то переставить. Это обязательная процедура. Потом ты выходишь к команде, где-то минуты 3-4 ты с ней беседуешь, и у них еще минуты 3 остаются на то, чтобы они немножко осмыслили то, что им сказали. Все.
У нас тоже перерыв, почти как в хоккее, буквально 5 минут, и мы вернемся. Напомню, что в программе «Разбор полета» Борис Майоров, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта. Я надеюсь, что про шайбу сейчас обязательно спросим, тоже конечно. Поговорим.
«Разбор полета».
21.35. Продолжается программа «Разбор полета». В студии Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и наш замечательный гость, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Борис Майоров.
Да, прежде чем задать вопрос Борису Александровичу, поправлюсь. Справедливо совершенно напомнили мне слушатели про Всеволода Боброва, который тоже играл в хоккей, в футбол, прославленный наш спортсмен. Сложнее, вот теперь к вашим решениям вернемся. Сложнее решение принимать где? Когда ты на льду, и у тебя твоя тройка, когда ты тренер или когда ты чиновник?
Ну, это разные ипостаси абсолютно. Что касается льда, то здесь владеешь шайбой или не владеешь шайбой. Ты, в принципе, сам принимаешь решение. Куда побежать, как шайбой распорядиться, или пойти в обводку, или же сделать передачу партнеру, или бросить поворотом. Это решение игрока. Когда говорят о взаимосвязях игроков в тройке, в звене, но взаимосвязи, они так и остаются. Это как раз вот часть индивидуальных действий и является частью взаимодействия всего звена. Это абсолютно логично, и здесь уже каждый игрок домысливает, как ему поступить. И в зависимости от того, какое он решение принимает, насколько оно синхронно с действиями партнера, настолько игрок хорош. Здесь других вариантов просто быть не может. Что касается тренерских решений, то они очень важны. Они очень важны, потому как это, вы знаете, вот в театре есть режиссер, он управляет коллективом, он говорит, как вот эту сцену будем ставить, как актеры себя ведут там и так далее. Точно так же и здесь. Тренер, он видит гораздо больше игрока. Он видит ситуацию, которая складывается на площадке. Причем не только ситуацию в своей команде, но и в чужой тоже. Из этого он исходит и соответствующим образом делает какие-то замечания своей команде по поводу нюансов игры соперника и какие коррективы надо внести. Что касается принятия решений руководителя, то они во многом очень зависят от внешних обстоятельств, которые к тебе приходят. Ну, предположим, значит, вот ты сидишь большим начальником, и надо тебе улучшить продуктивность чемпионата твоего собственного. Значит, ты должен проанализировать то, что произошло в прошедшем сезоне. Что было хорошо, что плохо. Почему было плохо и почему было хорошо. А что надо сделать для того, чтобы улучшить? Вот это пойдет? Да, вот этот вариант пойдет, а вот этот, может быть, и не пойдет. Это все внешние факторы, которые влияют на принятие на принятие решений. Кроме этого, еще и глобальные какие-то решения есть у чиновника. Ну, если он руководитель крупный, мне вот довелось побывать таким крупным руководителем, значит, это надо отталкиваться от общих каких-то вопросов, предположим, развитие детского и юношеского хоккея, так, постановку учебно-тренировочной работы в командах мастеров, работа с молодежью, почему в одной команде мастера растут, появляются, а в другой они не появляются. Значит, все это надо вот увязывать для того, чтобы принять какое-то одно конкретное решение. Ну и потом это, конечно, ты не один принимаешь, как правило, решение. У тебя есть работники твои, вот в том же управлении хоккея, допустим, работники, каждый из них отвечает за какой-то определенный участок, каждый из них довольно глубоко знает этот участок, знает проблемы, из этого надо исходить. У тебя есть федерация хоккея, президиум федерации хоккея, там сидят опытные люди, не только из Москвы, часть из них работают на периферии, кто в Нижнем Новгороде, кто в Свердловск тогда был, Екатеринбург, Питер и так далее. Значит, ты мнение ты должен собрать и вынести какое-то решение. Скорее всего, это будет коллегиальное решение, не только твое. И исходит только из одного. Как сделать лучше? Ну, по крайней мере, так было в Советском Союзе. Подходы абсолютно разные ко всем трем ситуациям. Вот самое легкое, это, конечно, когда я игрок.
А самое интересное?
Самое интересное? Боюсь что-либо сказать. Но интересно везде. Только если ты не очень хорошо играешь, последствий не будет. А если ты плохо тренируешь или плохо себя проявил как начальник, вот тогда обязательно будут последствия.
А что важнее, вот когда вы тренер, что важнее, как-то взбодрить команду хорошим словом или наругать их, чтобы они стали лучше играть? Вот что чаще
это
делают?
Это зависит от того, как протекает игра. Если полное разгильдейство на поле, если не выполняются игровые функции, если видно, что команда не готова, особенно когда ты сильнее соперника и так с пренебрежением к нему относишься, и это проявляется на льду, ну, конечно, жесткий разговор должен быть в раздевалке обязательно. Так, а вообще, я вот работал в Финляндии много лет, палку почти не использовал. Там просто не надо, там люди с другим характером, они не знают, что такое плохо делать свое дело.
Если взялись, так они делают хорошо.
Ну, да, если он пришел на тренировку, он уже отлынивать не будет. Вот классический пример. Я не знал особенно психологии финнов. И закончился хоккейный сезон. Лед уже расплавили во дворце, и мы тренировались на земле. Вот. Даю кросс. Не помню, там 8-10 километров. Там трасса специальная в лесу проложена у финнов. Зима не освещается, на лыжах можно кататься. Вот. И помощнику говорю: слушай, а как мы контролировать-то будем их? Вот. Они побегут там где-нибудь, срежут дистанцию, так как наши игроки делают довольно часто. Вот. Он говорит: Борис, да ты что? Говорит, ну кто-то придет первым, кто-то последним, но обязательно все пробегут эти 10 километров.
Слушайте, а вот крепким словцом-то приходилось пользоваться у нас когда-то?
Я очень редко пользовался этим. Можно сказать, что вообще это не мой стиль. Я считаю, что я и воспитатель в том числе. Поэтому считал, сейчас-то все по-другому. Я не имею права с ними разговаривать таким языком. Ведь вы прекрасно знаете, что в Советском Союзе мат – это запрещенная лексика была, ненормативная. Сейчас я вот зашел, был президентом «Спартака» в начале нулевых, зашел в раздевалку, там такой мат стоит. Я говорю: «Леш, капитану команды, я говорю: «Леш, ну что же вы ругаетесь-то так?» Вот он мне говорит: «Борис Александрович, это мы не ругаемся, это мы на этом языке разговариваем».
Вот так вот, тренер научил. Тренер, да. Капитан команды должен за своей командой-то следить, он там моральный авторитет. Про Финляндию, а как это получилось, как решение принимали вот стать тренером?
Ну, я первый раз работал в Финляндии с 1974 по 1976 год, это был еще Советский Союз. Вот мне предложили. Так, на 2 года я уехал, вот проработал там. А потом в 90-м году финны второй раз меня пригласили. 14 лет прошло. Вот. И, ну, такая странная история, не здесь рассказывать. Самое интересное, я попал в ту же команду, какую тренировал в 70-х годах. В Йокерит попал.
Да. То есть через столько лет?
Через столько лет опять попал в Хельсинки, в Йокерит, ехал в Рауму, Лукка, там есть такая команда. Вот супруга была очень недовольна, далеко от цивилизации, от Хельсинки. Но что такое Раума? Это, наверное, сейчас, наверное, 80-90 тысяч жителей. Бумажная, целлулозно-бумажный комбинат. Ветер как на город, так вообще дышать нечем. Ехал туда, а оказался в Йокерите. Как-то долго очень руководители Лукка думали, подписывать со мной контракт или не подписывать. А Йокерит сказал: «Все, ждем тебя. Вот до 15 ноября должен приехать». Я говорю: «Хорошо, ладно».
А вы как-то так, я смотрю, легко принимаете решение. Написал заявление: «Хорошо, ладно, приходи сюда работать». «Хорошо, ладно,
нет,
до 15 ноября». Хорошо, ладно.
Ничего подобного. Но я уезжал в 90-м году, в ноябре месяце, практически из разваливающегося Советского Союза. Так. А вернулся я в 96-м году в Россию. Другая страна. Хорошо, меня еще гражданство не лишили. Мне не надо было доказывать, что я гражданин России.
А может быть, вы как-то хотели на тот момент остаться там и не возвращаться в Новую Россию?
Нет. Нет. В начале 90-х в Финляндии у нас работало российских специалистов, советских, вернее, специалистов, 5 или 6 человек. Я когда год отработал, туда приехал мой хороший товарищ, мы с ним вместе работали во второй сборной Советского Союза, Толя Богданов. Он тренировал киевский «Сокол». И когда мы с ним встретились, он первым делом меня спросил: «А ты не знаешь, как вот здесь остаться? Как, что, чего?» Я понятия имею. «Как, ты не интересовался?» Я говорю: «Толь, я не знаю, сколько я здесь проработаю. 10 лет, 15, я уеду домой, когда все закончится, вот контракт. Я уеду домой, у меня там все, у меня там дочь, у меня там квартира, у меня дача, гараж у меня даже
есть».
Да. Я говорю: «Толя, я уеду домой, не нужна мне ни Финляндия, ничего. Я сейчас с удовольствием туда приезжаю, с удовольствием, но жить я буду в Москве».
Решение стать президентом хоккейного клуба — это же еще другая совсем работа.
Это совсем другая работа, но я работал по совместительству президентом «Спартака». К тому времени моя основная работа была — это НТВ+. Комментатор НТВ+. Вот где было очень серьезное решение поменять место работы. в 98 году. Я после возвращения из Финляндии был генеральным менеджером нашей национальной сборной по хоккею. В 97 году, в декабре месяце, ушел из жизни мой брат после серьезной болезни. Вот. И в январе месяце мне тогда Алексей Иванович Бурков был руководителем дирекции спортивных каналов НТВ Плюс и Аня Дмитриева, знаменитая наша теннисистка.
Теннисистка, да.
Да. Вот они, значит, ну попробуй там, вот Жени нет, попробуй. Давай у нас поработаешь по договору. Я говорю, ну, ради бога, пожалуйста. Там 3-4 месяца прошло, они стали на меня наседать. Давай, значит, переходи, мы под тебя место держим, там зарплату держим и так далее. Вот. Я думал 9 месяцев.
О, ничего себе, длинное решение.
9
очень
месяцев,
долго.
Да. Думала, они уже... Вот последний раз у меня разговор с ней состоялся. Говорит, ну нельзя, ну ты приди к какому-нибудь выводу, скажи или да, или нет. Мне надо было поменять образ жизни.
Почему?
Ну, потому что я всю жизнь проработал или тренером, или чиновником. С чиновником-то я где работал? Не на фабрике «Красный Октябрь», я чиновником работал в хоккее. Значит, для меня все это было родное. А теперь мне надо было уйти из хоккея и переместиться, ну, вроде бы спорт, но совершенно другие люди. С другим менталитетом, с другим знанием предмета, там, футбола, хоккея. Люди, как правило, сами не игравшие никогда. Значит, тонкости, я уж не говорю о тонкостях, грубости иногда, в грубостях разобраться не могут. Вот в тех вещах, которые лежат на поверхности. Потом, это же режим дня надо было,
ну,
тоже...
Ну да, я уже говорила, да. Что это же надо все в прямом эфире комментировать.
Ну, естественно, да. Значит, вечера заняты. Ну, кроме вечеров, это самое страшное.
Ночью.
Это по ночам НХЛовские матчи.
Да.
Национальная хоккейная лига. Да. Причем я вот летом живу на даче, я в конце апреля уже тут переезжаю туда, начинается Кубок Стэнли, и я с дачи должен ехать в Москву, значит, работать. Вот это не то, что меня убивало, а вот я говорю, просто режим совсем другой, абсолютно другой.
Но все-таки приняли решение.
Ну, меня подтолкнули обстоятельства, которые складывались в Федерации хоккея. Вот, к начальнику надо было вот по каждому вопросу финансовому ходить и уговаривать его, что надо людей как-то отблагодарить. Они играли, они старались там и так далее. Я же не требую ничего лишнего. Вот мы заработали там 15 тысяч долларов. Ну, пусть команда возьмет себе эти 15 тысяч долларов. Ну, короче говоря, потом там еще была история с Нагана, когда нам сказали, вы готовьтесь. Нас было трое. Михайлов Боря, я и Игорь Николаевич Тузик. Они работали тренером, я был генеральным менеджером. Вот, готовьтесь, Олимпиада. То и сегодня сказали, через неделю объявляют, что тренер другой человек.
Неприятно.
А?
Неприятно.
Не то слово, да. Вот. И меня это тоже подтолкнуло. Я в сентябре месяце ушел из Федерации хоккея. И что удивительно, нигде я так долго не работал, как на НТВ+. 17 лет.
Потрясающе.
Да.
То есть все, и в режим вошли, и все.
И в режим вошел, да, и как-то привык. А потом думаю, ну сколько можно же ходить на работу к 9.
Про шайбу. Да, у нас про слушатели нам напоминают про эту прекрасную кричалку, шайбу, ну расскажите.
Я расскажу вам про кричалку, я хотел по поводу Всеволода Михайловича Боброва.
Да.
Вот, я его не забыл. Вот. Дело в том, что это абсолютно рядовое явление, что он играл и там, и там. Речь идет о 40-х, 50-х годах, когда не было искусственных катков у нас, когда зимний сезон был короткий, и летний сезон был короткий. И все футболисты играли зимой в хоккей. Это было абсолютно нормальное явление. Вот я когда рассказываю о тех годах, многие удивляются. Татушин, Боря Спартаковец, Игорь Нетто великолепно играли в хоккей с шайбой. Николай Тимофеевич Дементьев прекрасно играл в хоккей с мячом. Савдунин играл за «Динамо» в хоккей с мячом. Всеволод Михайлович, Бабич, Шувалов, все эти люди играли зимой в футбол. Зимой, да, в хоккей, летом в футбол. Поэтому я не забыл про Всеволода Михайловича, меня не надо поправлять в этом плане.
Не-не, меня поправили, потому что я сказала, что это удивительная
штука. Что касается шайбы,
уровне, да.
Говорят, это не моя версия, это версия Николая Николаевича Озерова. Когда я вышел в составе мастеров на первый матч, с Кайратом, нет, с Пахтакором на стадионе «Динамо», жуткий дождь был. Я уже был достаточно известной личностью, потому что я, за спиной у меня был уже один чемпионат мира по хоккею. Я был ведущим игроком «Спартака», капитаном «Спартака» там, и так далее. Говорят, это не моя версия. Николай Николаевич рассказывал, что когда я появился, трибуны стали кричать «Боря, шайбу!».
И потом...
Говорят, вот этот клич так и пошел. Шайбу.
Прекрасная, прекрасная история. Ну что, у нас остается время на то, чтобы задать наш традиционный последний вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас, над чем раздумываете?
Я над каким решением не думаю. Никаких решений не собираюсь принимать. Вы, кстати говоря, меня оторвали почти от стола. Да, потому как сегодня моя дочь защитила докторскую диссертацию.
Поздравляем. Да. Так, где, что, как?
Она врач-хирург, онколог. Вот. Сегодня это произошло. А я... Меня устраивает та ситуация, в которой я сегодня нахожусь. Общественные какие-то обязанности по Федерации хоккея. Общественные обязанности в «Спартаке». Не могу сказать, что забот хватает, но где-то дня 3 в неделю я занят. То туда, то сюда. Потом все-таки, как ни говорите, я востребован. Вот сегодня здесь, завтра мне надо ехать на матч ТВ. Коротко, я не отказываюсь. Короткое очень включение. Где-то минут 15 идут новости, я в них принимаю участие. Ну, надо ехать. Вот. И вроде как бы я со сцены-то не сошел еще.
Это точно совершенно. Ну, и дай бог до 120 тогда не сходить со сцены. Большое спасибо, Борис Майоров, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта, был гостем программы «Разбор полета». Большое спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Разбор полета.